Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатерингузском православном радиоканале. Сегодня наша 32-я передача, и мы продолжим тему богослужения отпевания мирских людей. Сегодня мы начнем с описания чина отпевания младенцев. Надо сказать, что с особым чином погребения младенцев знакомят нас рукописи 15 века. Вопрос об отпевании младенцев ставился и раньше, в частности, в 12 веке, в 14, и разрешился, в конце концов, положительно. То есть было постановлено, что младенцев нужно отпевать. В 15 веке отпевание младенцев выглядело следующим образом. Над младенцем до 2 лет совершали весьма краткий чин, состоящий из заупокойной литии, с чтением молитвы «Храняй, младенцы Господи». Если младенец был старше 2 лет, то над ним совершался полный чин погребения мирских человек. С 16 века появляется особый чин погребения младенцев. Он еще не совпадает с современным. Учитывая данные рукописных требников, авторство древнерусского чина младенческого погребения приписывается митрополиту Киприану, хотя сама инициатива к составлению подобного чина заимствована из практики Восточной Церкви. По разъяснению требника Петра Могилы, младенцы есть дети, сущие млека, донде же глаголати не могут. И отроки – это дети, от неле же глаголати начнут, даже до 7 лета, не могущие посреди зла и добра, то есть посреди греха и добродетели, рассуждать. Конец цитаты. Вот эти, так сказать, дети отпеваются младенческим чином. Некрещенных младенцев погребать с церковным отпеванием запрещается. Митрополит Петр Могила положил начало введения в русскую богослужебную практику греческого канона на погребение младенцев. И в 1658 году этот канон был внесен и в московские богослужебные книги. При погребении и поминовении младенцев церковь не молится об оставлении их грехов, а только, вручая их Богу, просит его об упокоении их в Царстве Небесном, как обещал Христос, сказав, что таковых есть Царствие Божие. Последование погребения младенцев короче чина отпевания взрослых мирских людей и отличается от него по составу и содержанию входящих в него молитв и песнопений. «Господи, упокой младенца!» – молится церковь. Не успев насладиться жизнью, почивший младенец не имел возможности вкушать земных радостей, наслаждаться прекрасным миром Божиим. «Земных лишил еси владыка младенца наслаждений», — просит церковь. «Небесных благих сего, яко правосудец сподоби». Церковь уповает, что по закону правды Божией христианский младенец сподобится Царство Божие, ибо не вкусивший земных наслаждений, младенец не вкусил и земных пороков. Многое не совокупил греховное богатство. Младенец почил по воле Божией, ибо все по его воле совершается. И Господь вместо временных благ дарует ему блага вечные. В Ектении и молитве почивший младенец называется блаженным. В Ектении нет прошений о прощении согрешений умершего. Церковь молит Господа сподобить душу представившегося младенца Царства Небесного по непреложному его обещанию. После 6-й песни канона «Со святыми упокой» поются еще 4 икоса и кандак, изображающие скорбь родителей об умершем младенце. Церковь глубоко болезнует вместе с родителями почившего младенца и от их лица оплакивает утрату. «О, кто не восплачет чадо мое!» — взывает церковь. «Еже от жития сего плачевное твое представление. Младенец незрелый, от матерних объятий ныне ты, как птенец, скоро отлетел еси, и к Создателю всех избегал еси. О, чадо! Кто не восплачет, зря твое ясное лицо увядаемо, еже прежде я как рин красный. Как корабль, следа неимущий, так ты скоро зашел от очей наших. Приидите, друзи мои, сродницы и ближние вкупе, со мною сего целуем, ко гробу посылающий». Церковь стремится утешить родителей, не оставить их в скорби. Небесный голос говорит им, что младенец обрел теперь лучшую матерь, сильнейшую ходатайцу пред престолом милосердия Божия, то есть саму Пресвятую Богородицу. Пред материнским взором церкви младенец не умер, он жив, он радуется небесной радостью в недрах Авраамовых и утешает оставшихся на земле, ибо блаженные младенцы после своего представления становятся молитвенниками о любящих их, оставшихся жить на земле. Иные, в сравнении с чином отпевания взрослых мирских, читаются на отпевании младенца апостол и Евангелие. Апостол читается о состоянии тел после воскресения. Это отрывок из первого послания Коринфянам, 15 глава, 39-46 стихи. А Евангелие о воскресении мертвых силою воскресшего Господа. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 35-39 стихи. Вместо разрешительной молитвы читается прощальная молитва, начинающаяся со слов «Храняй младенцы», в которой священник просит, чтобы Господь, уготовивший святым своим ангельские святозарные места, принял душу младенца. Теперь несколько слов о чине отпевания монахов. Современный чин иноческого погребения печатается с требников 1658 года. Он всецело взят из печатных греческих, венецианских евхологиев начала XVII века. В XVI веке чин иноческого погребения мало чем отличался от отпевания мирских человек. Главной чертой монашеского погребения, как и мирского, служило отсутствие канона и замена его утренними воскресными антифонами восьмигласов с присоединением к каждому антифону четырех стихир творения Феофана. В самом начале отпевания вместо обычного 90-го псалма иногда читался 50-й псалом, после которого следовала великая заупокойная Ектенья, Аллилуйя и тропари глубиною мудрости с Богородичным. 17-я кафизма делилась на две статьи. На каждой статье полагалось каждение алтаря и всей церкви. Остальное последование совпадало с современным. По отпусте священник читал, кроме положенных, еще новую, сравнительно с чином погребения мирских человек, молитву. Молитву отрешению, так называемую. «Отреши, Господи, душу раба Твоего, имя рек, от всех злых прегрешений его». Современный чин отпевания над принявшими обеты иноческого послушания, непрестанной молитвы и поста, имеет в настоящее время определенные отличия от чина погребения мирских человек. Эти отличия касаются и структуры чинопоследования, и содержания молитвословий. В монашеском погребении отображается личность монаха, его уединенность от мира и сосредоточенность на внутреннем покаянном делании, непрестанная устремленность его к Богу. Внутренняя суть последования пронизана духом высоких обетований, к которым призвана стремиться душа иноков. Погребальный прокимен, читаемый после блаженных, звучит иначе. «Блажен путь, вон же идише, братья днесь, яко уготовося тебе место упокоения». При последнем целовании 5-10 стихиры заменяются другими, напоминающими о жизни и обетах иноческих. при выносе тела усопшего монаха из храма для погребения поется не «Святы Божии», а стихир самогласный «Кая житейская сладость». После предания тела земле братья совершают 12 поклонов за усопшего, скончавшего временную жизнь, которая вся исчисляется 12-м числом часов, как во дни, так и в нощи. Особенным является чин отпевания священников. Современный чин священнического погребения вошел в нашу богослужебную практику только со времени патриарха Никона. Впервые он был напечатан в Требнике 1658 года. Последование отпевания священников по своему объему значительно превосходит прочие чины погребального отпевания. Оно более торжественно и напоминает чин утренней Великой Субботы, в котором поются погребальные песни умершему за нас Христу Спасителю. Это сходство погребальных песнопений объясняется тем, что служение священника является образом вечного священства Христова. Усопший был возведен благостью Божией в сан служителя алтаря Господня, возвышен над многими душами, которые должен был наставить на путь истины и привести к Богу. Но по своей человеческой немощи он не всегда мог оставаться на высоте пастырского служения. И вот в молитвословиях и песнопениях церковь ходатайствует перед Богом об отпущении всех его вольных и невольных грехов, содеянных им на его многотрудном пути. В начале последнего молитвенного служения о спасении души почившего священника церковь обращается ко Господу с теми же молитвами и песнопениями, что и при исходном отпевании мирских людей, тем самым как бы уравнивая пастыря с посомами, ибо, по слову апостола, все предстанут пред вечным судьею в равном достоинстве, приводя ко Христу его заблудших овец, духовный пастырь по необходимости касался места сего озлобления. В волнах житейского моря, вольно или невольно, был обуреваем человеческими страстями. Поэтому церковь, те слова утешения и отрады, которые она творила пред гробом странника сего мира, повторяет и для успокоения души того, кто в свое время утешал других словом Божьим. Но далее в чинопоследовании говорится об усопшем как наставнике и учителе верующих. Воздавая честь служителю тайн Божиих, церковь, помимо апостола и Евангелия, положенных при отпевании мирских людей, читает над почившим священником еще 4 апостола и 4 Евангелия. Апостольское и евангельское слово прерывается пением возвышенных антифонов, таинственных указаний степени благодати, на которую возвысился усопший. В молитвах, произносимых церковью, изливается любовь ее к почившему и звучит мольба к владыке об упокоении избранника Божия. Почитая в усопшем пастыре образ божественного своего пастыря-начальника, церковь возглашает над ним Ирмасы канона Великой Субботы. Эти песнопения чередуются с другими, в которых изображается слабость человеческой природы, одержимой грехом. «Бездна последняя грехов обыдемя», — говорит церковь от лица усопшего. «И исчезает дух мой, но простри, владыка, высокую твою мышцу, яко Петрамя управителю спаси». Тропари, прилагаемые к каждой песне канона, возвещают, что сила Божия совершилась в немощном сосуде, который всегда, а тем более сейчас, боится сокрушения. Пение краткой надгробной молитвы об упокоении со святыми души почившего раба Божия сменяется чтением 24 икосов канона, каждый из которых оканчивается радостным возгласом ко Творцу «Аллилуйя». Содержание икосов отчетливо показывает, что в эти страшные минуты с душою, направляющейся к обителям небесным, происходит нечто таинственное. Вот, например, 6-й икос канона. «Куда идут ныне души? Как они теперь живут там? Я хотел узнать это таинство, и никто не мог поведать мне его. Поминают ли они нас, ближних своих, как мы их, или они уже забыли, плачущих о них и творящих песнь «Аллилуйя»?» Вот в этих словах, а мы прочитали русский перевод, выражается состояние тех, кто стоит над гробом своего собрата. Четвертый икос канона назидает и предостерегает церковь, изображая, то есть нас, изображая духовную нищету нашу за порогом жизни. «Если, переходя из одной страны в другую, — говорится в четвертом икосе канона, — мы нуждаемся в путеводителях, то что будем делать, когда пойдем в ту сторону, где мы ничего не знаем? Много тогда нужно будет тебе водителей, много молитв, способствующих спасению окаянной твоей души, пока успеем достигнуть Христа и воззвать к Нему «Аллилуйя». Душа усопшего, вводимая в созерцание таинств загробного мира, полна ужаса и трепета. «Молчите, молчите, дайте покой умершему», говорится в 20-м икосе канона, «и вы узрите великое таинство, ибо это страшный час. Молчите, пусть идет душа с миром. Она теперь находится в великой борьбе и с великим страхом молит Бога «Аллилуйя». Слова усопшего обращены к его близким. «Послушайте внимательно, молю вас, ибо я с трудом говорю к вам. Для вас сотворил я рыдание, может быть, оно будет кому-нибудь на пользу. Но когда вы будете совершать его, помяните и меня, знаемого некогда вами, ибо часто мы сходились вместе и пели в Доме Божием «Аллилуйя». Церковь молит Господа спасти душу усопшего пастыря. Вот, например, цитата из третьей стихиры «На хвалитях». «Жительством во благочестии и украшен священник твой Христе, жрец и приноситель божественных таинств, твоим божественным повелением прийде от житейских молв к тебе, его же яко священника спаси, приими, спаси, и с праведными упокой, его же приял еси, великие ради твоя милости». При выносе тела усопшего священника из храма поется не «Святые Божие», а «Ирмасы Великого канона Святой Четыредесятницы, помощник и покровитель». Этот канон в последний раз звучит над гробом священнослужителя, который многократно великим постом вместе со своей паствой оплакивал вдохновенными словами преподобного Андрея Крицкого «Падение грешного человека». Вынос тела сопровождается крестным ходом. Перед гробом несут хоругви, крест, Евангелие. Тело обносят вокруг храма, на каждой стороне храма совершают краткую литию. Погребальное шествие бывает с таким же перезвоном, как при выносе креста 14 сентября и крестопоклонную неделю, и при выносе плащаницы в Великую Субботу. При опускании тела в могилу бывает трезвон, возвещающий, что персть возвратилась в землю. И теперь скажем о чине отпевания архиереев. В русской церкви до середины XVIII века погребение архиереев совершалось по чину погребения иноческого с добавлением некоторых специальных обрядов, связанных с приготовлением тела к погребению, переноса его в церковь и служением литургии перед отпеванием. Священный обычай возлагать Святое Евангелие на грудь епископа ведет свое начало от времен апостольских. По свидетельству мученика Дорофея, епископа Тирского, апостол Варнава перед страданием завещал святому апостолу Марку положить ему по его кончине Евангелие святого евангелиста Матфея. Современный чин архиерейского отпевания составлен митрополитом Мануилом. Этот чин не входил еще в печатные требники, он озаглавлен «Последование мертвенное над скончавшимся архиереем». Чин архиерейского отпевания по своей структуре очень незначительно отличается от чина отпевания священников. Некоторые песни, молитвы иерейского чина в нем заменены новыми, другие совершенно опущены. Канон включает новые тропари, из него исключены 24 икоса, введена новая молитва ко всем святым святителям, которая читается после 9-й песни канона, новые стихиры поются на блаженны, на хвалите и на последнее целование. Вместо молитвы «Боже духов» читается молитва «Архиерею вечный». При почти полном сходстве внешней последовательности иерейского и архиерейского чинов между ними существует заметное различие в содержании песнопений и молитвословий. Архиерей, как непосредственный преемник и носитель апостольской благодати, занимает высокое положение в церкви и поэтому имеет среди пастырей наибольшую ответственность перед Богом и перед паствой. Но высота архиерейского служения не избавляет его от соблазнов и влияния на его душу греха. Наоборот, многообразные стороны его деятельности иногда становятся камнем преткновения для него. О том, что представляет собой чин отпевания архиерейского, какие входят в него молитвословия и чем они отличаются содержательно от молитвословий отпевания священнического, мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.